Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы читаем текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея мы читаем из 2 главы, 10 и 11 стихи. 2 глава с 10 стиха. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Аминь. Евангелист Матфей описывает рождественские события, я бы сказал, в таких двух плоскостях восприятия. Это и радостная весть, и тревожные события. Это радостная весть, что пришел в мир Спаситель, и волхвы с востока, когда увидели звезду здесь уже, в Вифлееме, потому что первое, что они видели, это они видели звезду, которая привела их в Иерусалим. То есть у них было общее откровение природы. И они четко и ясно понимали, потому что, сказав, где родившийся царь иудейский, то есть у них было общее откровение звезды, которая привела их в Иерусалим, и они понимают, что эта звезда говорит им о царе иудейском, ибо мы, смотрите, как написано, ибо мы видели звезду его, царя, на востоке, и пришли поклониться ему. Почему они приходят в Иерусалим, когда младенец в Вифлееме? А потому что у них нету особого откровения. У них нет откровения Писания. У них нет пророческого откровения, которое они уже получают именно в Иерусалиме. И вот евангелист Матфей, описывая события Рождества, он их описывает в свете пророческих событий. Именно пророческих событий, как иудею, которые читали Писание, которые вникали в Писание, которые занимались этим постоянно, которые были научены, и у них было, потому что это были люди Писания, у них было пророческое знание о рождении Мессии, потому что Ирод встревожился и говорит, где должно родиться царю иудейскому, где должно родиться Мессии. И что он делает? Он зовет книжников. Мы помним эти события, читая Евангелие, и собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу, то есть Мессии. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевост Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль. И вот тогда уже волхвы, получая особое откровение, пророческое откровение через Писание, следуют дальше. И видя эту звезду, написано, они весьма возрадовались, потому что, получив особое откровение, когда они пришли в Иерусалим, общее откровение, когда они пришли в Иерусалим, у них еще не было этой радости. Но здесь они уже ясно понимают, куда их направляет звезда, а она ведет их в Вифлеем. И смотрите, что они несут. Что они несут? Они несут дары, которые также были пророчески возвещены Израилю. Они несут золото, ладан и смирну. И мы видим также, что когда евангелист Матфей описывает события Рождества Христова, то мы видим тревожную нотку. Тревожная нотка в том, что все встревожились. Иосиф, который узнает, что Мария беременна, он желает отпустить ее. Тайно написано. Потому что у него еще тоже нет откровения. Зачатие младенца и его помыслы человеческие. Его помыслы человеческие, потому что он думает, что Мария изменила ему. Но что делает Господь? Господь дает ему особое откровение. Не бойся, не бойся, Иосиф, принять жену твою, ибо родившийся в ней будет от Духа Святого, так говорит ему ангел. Но когда он помыслил это, Иосиф, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся. Смотрите, опять же, элемент вот этого страха, тревожности. Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. И что Иосиф? Он успокаивается, он принимает решение и понимает, что это особое действие, Божие действие в его жизни. Это пророческое событие, которое возвещает евангелист Матфей. И вот, когда мы снова читаем о волхвах, то написано, что будет такое предзнаменование. И в книге «Чисел» мы читаем слова: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Книга «Чисел», 24 глава, 17 стих. «Вижу, что восходит звезда». И эта звезда, как путеводная звезда, мы ее сегодня называем, звезда, которая привела волхвов, звезда, которая сегодня в Вифлееме, кто был в этой пещере, может быть, даже было желание, вот я знаю, что есть такое желание как-то даже положить руку на эту звезду, и многие даже, ну, есть и суеверие, что, побывав там, возложив руку на звезду, то будет особые какие-то переживания, может быть, особое благословение человек испытает, но это все суеверие. Самое главное для нас – это события, которые там совершились. И вот то событие, которое там произошло и сегодня, исторически говорят, это то место, где произошло рождение Иисуса Христа. Это звезда. Вижу Его, вижу, что восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля. Итак, тревожность. Тревожность в том, что Рождество несет в себе и элемент скорби. Уже здесь мы видим, как Ирод, осмеянный волхвами, которые получили во сне особое откровение, уходят другой дорогой. Они не возвращаются в Иерусалим, но Господь через ангела возвещает им, чтобы они ушли другой дорогой. И Ирод видит в этом осмеянность. Он видит, что его обманули. И что он предпринимает? Он предпринимает убить. Он предпринимает убить всех младенцев от года, даже там до 2 лет. Написано до 2 лет. И ниже, от 2 лет и ниже по времени, которое возвестил, узнал или возвестили ему волхвы. И вот снова события пророческие. И здесь Господь через евангелиста Матфея говорит: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию». Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Рождество Иисуса Христа – это трагедия для Вифлеема. Мы даже не можем представить сегодня, скольких детей погубил Ирод. Сколько этих холмиков выросло на полях Вифлеема? Сколько? Все те, которые были рождены в эти дни, были убиты. И мы даже не можем представить себе весь вопль и крик матерей, которые провожали своих детей в последний путь. Только лишь потому, что там родился Спаситель. Пророческое событие. Плач и рыдание и вопль великий. И вопль великий. И сегодня, когда мы вспоминаем и рождественские события, и вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа, который взял на себя грех мира, который сегодня в этих дарах святых напоминает нам о своей любви, то мы еще раз говорим, как все это переплетается. Как все это вместе, как невозможно это разделить. Рождество, ту великую радость, ту светлую, какое-то особое вот повествование о Рождестве Христовом. Как говорят, это радостный день, это светлый день. И в то же время вот эту печаль, вот это рыдание, этот вопль великий о детях, которых нет, которые убиенные и по которым плачет Вифлеем. Но не только Вифлеем, здесь написано, Рахиль плачет о детях своих, то есть она праматерь рода Израилева. И как бы ее Иеремия берет в пример, когда она плакала о детях, которые были угнаны в плен, в Вавилон, да и не только дети, а целый народ. И вот снова плачет Рахиль, только уже о тех детях в Вифлееме, которых Ирод погубил. И это все пророческие слова, братья и сестры, это пророческие слова, которые также возвещают нам, что пришлось бежать Иосифу и Марии в Египет, и там Господь ему в Вифлееме сообщает, что хотят убить младенца, ищут младенца, и он бежит в Египет. И пророческое слово евангелист Матфей снова нам напоминает, что он там был до смерти Ирода, да сбудется решенное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Евангельская весть в свете пророческого слова, в свете тех событий, о которых Господь уже возвещал много-много лет до Рождества Христова. И все это говорит о той праведности, о той верности Слова Божьего, о той правде, о тех событиях, которые исполняются в Иисусе Христе, как Он и Сам сказал: «Я пришел для того, чтобы исполнить Писание». И мы, когда верим, многие нам задают вопрос: почему же мы верим? Почему же мы так уверены в том, что Иисус Христос – истинный Сын Божий? А потому что пророчество нам это возвещает. Потому что так написано. Потому что так сбылось. Потому что евангельская весть именно в свете пророческого слова определяет правду. Определяет правду Божью. И Иисус Христос сам говорит, что если вы хотите узнать обо мне, то исследуйте Священное Писание. То есть снова и снова мы углубляемся в Писание. Снова и снова Писание нам открывает эту истинную принадлежность, эту правду Божью, в которой мы сегодня верим, в которой мы сегодня находимся, в которой мы сегодня уповаем. И это не просто, как некоторые говорят, безосновательно. Вы верите безосновательно, ваша вера, она уподобляется фанатизму. Нет и нет. Это пророческое слово в свете евангельской вести. Это пророческое слово, которое сегодня снова нам говорит о Иисусе Христе как о рожденном Мессии и как искупителе душ наших. И поэтому, когда прошло время, и нужно было возвращаться Иосифу из Египта, то он идет в Назарет, в город, где Мария услышала эту радостную весть, Благовещение. Сегодня там стоит храм, который также возвещает о пророческих событиях. И придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Братья и сестры, но еще хотелось бы остановить на особые события, которые происходят в эти рождественские дни. Мы читаем, что принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Золото, ладан и смирну. И что удивительно, сегодня, когда мы совершаем заповедь Господню, то мы также подходим к дарам Божьим. Только эти дары уже не мы приносим Господу, а Он оставил нам эти дары святости, святые дары, как хлеб и вино. Вот там волхвы приносят ему золото, и это особый дар для царя. Читая Евангелие, мы много раз останавливаемся на эпизодах, которые возвещают нам о принадлежности Иисуса Христа как царскому роду, как царя. И многие, кто просил у Господа исцеления или обращался к Нему, обращался как к сыну Давидову, как к царскому роду, сыну Давидову. Господи, помилуй нас, сын Давидов. И это царская принадлежность Господа нашего Иисуса Христа. Но Он необычный царь. Он необычный царь. Его царство не власть и не сила. Его власть, Его царство – это кротость и смирение. Он входит в Иерусалим в вербное воскресенье, как мы называем этот день, на ослике, да? На ослице. И это говорит о Его кротости, о Его смирении. Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Это особый царь, который не пренебрегает нами. Это особый царь, который рождается в хлеву. Это особый царь, который был положен в эти ясли на солому. Это особый царь, который говорит: «Придите ко мне все, труждающие и обремененные, и я успокою вас». Почему? Ну, потому что бремя мое легко, да? Иго мое не тяжко. Потому что я кроток и смирен сердцем. «Научитесь от меня, — говорит Христос, — ибо я кроток и смирен сердцем». И когда апостол Павел описывает события смерти Господа нашего Иисуса Христа, он говорит, что он смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Поэтому приносит ему золото, царский дар, но царь особый, царь кроткий и смиренный, который умер за грехи наши, который взял на себя грех мира, который был обезображен паче всякого человека. И пророк Исаия об этих событиях описывает и говорит, что он извязан был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Кроткий и смиренный царь, который берет на себя грех мира. И это милость Божья, что мы знаем сегодня такого царя, который думает не о первенстве, не о власти, а который думает о людях, который готов свою жизнь отдать за людей, за нас. Поэтому, когда мы говорим о царстве Господа нашего Иисуса Христа, то это самое прекрасное царство, потому что там самый прекрасный царь, который может быть вообще во вселенной. Самый прекрасный. В такое царство хочется входить, идти хочется в такое царство. В таком царстве хочется жить, потому что знамя его – любовь. Потому что знамя этого царства – любовь. И в этом царстве хорошо, легко, потому что там есть утешитель, там есть Господь Бог наш, Царь царей и Господь господствующих. Но также он священник, ладан. Написано, что он не сам по себе воспринял это священство по чину Мелхиседека, но тот, кто сказал ему: ты будешь первосвященником, ты будешь священником Богу живому, и Господь есть сегодня ходатай Нового Завета. Это особые действия сегодня Господь совершает там, куда вошел во святое святых, написано, в само небо. Там Он совершает это служение сегодня, как первосвященник будущих благ. Там Он сегодня совершает это служение, написано, не с кровью козлов или тельцов, но со Своей кровью, с кровью, которую Он пролил здесь, на кресте. Поэтому апостол Павел, послание к евреям, описывает это событие и говорит: «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священничества, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была бы восстать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Ааронова именоваться? Потому что переменное священство необходимо быть перемене и закона». И сегодня мы говорим, что мы совершаем заповедь Нового Завета. Нового Завета в крови Господа нашего Иисуса Христа. И сам Господь, сегодня мы слышали на вечере, тайной вечере, когда Он взял эту чашу, Он сказал, что эта чаша есть чаша Нового Завета в моей крови. Чаша Нового Завета в моей крови. Поэтому Он священник будущих благ, Он священник, который пришел со Своей кровью. Он священник сегодня, совершая вот эту заповедь сегодня, приобщаясь к святым дарам, мы знаем, что Господь посреди нас. Господь с нами совершает сегодня эту заповедь, потому что Дух Святой сегодня действует в сердцах наших. Поэтому в страданиях написано, Он научился навык послушанию. Хотя Он и Сын, но, будучи Сыном, Он прошел через страдания, через смирение, через все эти обстоятельства, которые привели Его на Голгофский крест за наши грехи. Он умер, чтобы дать нам сегодня надежду и будущность. И Смирну приносит Ему этот дар как Спасителю. В мир пришел Спаситель. И здесь жертвенный агнец, именно Смирна, была употребляема уже при смертном одре, когда нужно было погребать тех, кто умер. И это свидетельствует также о любви Господа Иисуса Христа, потому что через смерть Он приобрел нам спасение. Он не просто был кажущим, Он не просто висел на кресте и не чувствовал боли, Он не просто, как многие говорят, да нет-нет, Он не умер, потому что природа божественная, она поглотила человеческую, и Он не мог умереть, потому что по природе Бога нельзя умертвить. Но там умер на кресте Сын человеческий, который был воплощен, Сын человеческий, который приемлет плоть человеческую. Об этом описывает опять нам апостол Павел. Он говорит нам, что Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобно человеком, и по виду стал как человек. То есть в Иисусе Христе две природы, и человеческая, и божественная. И это радость для нас, что в Иисусе Христе совершилось то, что было возвещено в пророках. Я уже сказал, что когда начинал эту проповедь или Слово Божье, то мы, размышляя, видим Евангелие в свете пророческих событий. Именно Матфей, он придает этому особое значение, потому что его Евангелие, оно больше направлено к иудеям, которые, ну, можно сказать, день и ночь упражняли себя в Писании. Это люди Писания, и это надо было объяснить, что все то, что произошло с Господом, оно было возвещено в пророках. Поэтому благослови нас Господь сегодня, когда мы радуемся рождественским событиям прихода Иисуса Христа в этот мир, когда мы сегодня совершаем заповедь Господню помнить, что Господь Царь царей, Господь господствующих, что Он ходатай Нового Завета, как священник, и Он Агнец Божий, который был заклан за грехи наши. И все эти дары, золото, ладан и смирну, которые принесли Господь, Он как бы сегодня вот в этих святых дарах, причастие, хлеба и вина, дает нам. Он говорит: примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Когда Он дает эту чашу, Он говорит: сие есть кровь Нового Завета в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. И да благословит нас Господь, совершая заповедь Господню, помнить и испытывать себя, верили мы. Написано: да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Аминь.